Глава 3. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1743 год. Новые возвращения ссыльных. Деятельность Сената. Донесение прокуроров о беспорядках в разных учреждениях. Подрядчики в Сенате. Финансы. Комиссия о воровском клейме. Меры относительно торговли и промышленности. Крестьяне. Восстание мордвы. Меры относительно новокрещенных инородцев. Раскольники. Столкновение Сената с Синодом. Меры относительно религиозного образования. Намерение удалить церкви иностранных исповеданий с Невского проспекта в Петербурге. Приготовление к путешествию императрицы в Москву и Киев. Дела внешние. Конгресс и мир в Або. Последующие отношения России к Швеции. Сношение с Францией. Лопухинское дело. Сношение с Австрией и Англией. Интриги в Петербурге. В самом начале царствования Елисаветы возвращали ссылки и восстановляли в прежнем значении недавних опальных, о которых память была свежа и которые могли иметь усердных напоминателей. Только в начале 1743 года вспомнили о верном слуге Петра и Екатерины, Антон Дивьер, который безвинно страдал, пожалован был прежним чином генерал-лейтенанта, графским достоинством и орденом Александра Невского. Семеновского полка прапорщик Алексей Шубин, сосланный, как утверждали императрицу Анну, за связь его с Елисаветою, был пожалован в Семеновский же полк премьер-майором, и притом генерал-майором за то, что безвинно претерпел многие лета в ссылке в жестоком заключении. Неизвестно по какому поводу в самом начале года Сенату было запрещено начинать дела по предложениям, письменным или словесным, без письменного указа за рукой императрицы. Елисавета в продолжении года 4 раза присутствовала в Сенате, занятия которого в этом году увеличились донесениями прокуроров о беспорядках, происходивших по разным учреждениям. Так генерал-прокурор предложил донесение прокурора Берг-коллегии Василия Суворова, что в конце прошлого 1742 года президент этой коллегии, приехав в присутствие и не собрав членов, один сочинил и подписал определение о свободе из-под караула на поруки заводчика Белова. Это определение после вице-президент, один советник и два асессора закрепили, но два другие советника и один асессор подали особливое мнение, что Белова освободить нельзя. Тут дело кончилось, но через месяц с чем-нибудь явилось определение за руками президента, вице-президента и асессоров, что представить об освобождении Белова в Сенат, тогда как остальные члены коллегии не имели никакого понятия, когда этот приговор сочинен и подписан, секретарской руки на нем не было. И потому полагали, что он сочинен и подписан вне коллегии. Прокурор словесно и письменно протестовал против такого ведения дела. Но его не послушали, возвратили ему его протест назад и послали в Сенат донесение об освобождении Белова. Сенат приказал впредь Берг коллегии поступать порядочно, а не так, как онная ныне учинила, а против прокурорского доношения, что протокол явился сочинен вне коллегии, взяв от коллегии ответ, исследовать. В коммерц-коллегии определено было для осмотра поташных заводов отправить асессора Красовского, а потом в журнале записано, чтобы для этого отправить из Нижегородской губернии офицера, а прежнее определение о Красовском отменить. Прокурор остановил новое решение, требуя исполнения старого. Коллегия не согласилась, и Сенат высказался в пользу прокурора. Архангельской губернии прокурор донес, что секретари ходят в канцелярию всякие по своей воле, отчего Колодников держит очень долго, а челобитчикам напрасная волокита и разорение. Кроме того, вследствие нехождения секретаря доимка осталась без взыскания. И когда прокурор стал взыскивать на секретаре, то тот отвечал очень неучтиво. А от губернатора в том ему никакого сокращения не учинено. Прокурор коллегии экономии доносил, что члены в заседании все никогда не бывают, а которые и бывают, что один без другого хотя бы и неважных дел не слушают, отчего дела тянутся долго. Архангельский губернский прокурор доносил, что в Архангельске и Вологде в правлении полицейской должности не только великое упущение или слабое смотрение, но вовсе надлежащая полицейская должность оставлена. От полиции остается одно название, а исправления никакого нет. В апреле генерал-прокурор предлагал Сенату: «Усмотрено, что обретающиеся в Москве президенты и члены в коллегии, канцелярии и приказы приезжают очень поздно, не ранее 9 часа по полуночи. И потому дело решается очень мало». Приказали подтвердить накрепко, что приезжали и уезжали в указанные часы. Но это подтверждение не действовало. Ноября 1-го генерал-прокурор предложил, что сегодня в исходе 7-го часа по полуночи посылал он по коллегии, канцеляриям и конторам осмотреть, присутствующие имеют ли заседание по регламенту. Но посланные не нашли не только никого из судей, но и секретарей. Кроме военной коллегии и губернской канцелярии, никого нигде не было. Опять посланы указы, чтоб съезжались по генеральному регламенту, в противном случае будут платить штраф. О беспорядках в разных коллегиях доносили прокуроры. Но главный комиссариат сам известил Сенат о своем странном распоряжении. Без следствия и не требуя указа от Сената, он послал указ в Белгородскую губернию об отрешении от должности севского воеводы. Начальник комиссариата должен был за это просить прощения у Сената. Любопытную черту из деятельности Сената описываемого года составляют переговоры его с подрядчиками на кронштадтские работы. 3 июня допущены были в собрание Сената каменного дела подрядчики. Сенаторы долго уговаривали их взять кладку каменных стен канала и теску плит с платою посаженно. Но подрядчики не соглашались, говоря, что на такую посаженную работу каменщики не идут, и они их набрать не могут, а помесячно возьмут за 6 рублей на человека. И когда в дело вступят, то, рассмотрев обстоятельно работы, через месяц надеются взять и посаженно. Сенат находился в большом затруднении, потому что именным указом запрещено было при этой работе нанимать каменщиков за помесячную или паденную плату, кроме необходимых мест. Однако делать нечего. Видя упорство подрядчиков, Сенат решил нанять их помесячно, с тем, чтобы через месяц по рассмотрении тех работ нанялись посаженно и поштучно, к чему определенные к работам офицеры должны их прилежно склонять. Сенаторы опять принялись уговаривать подрядчиков, чтоб помесячно просили цену настоящую, представляли, что им при этом строении никаких притеснений, обид и удержки заработанных денег не будет. Если же хотя малой от кого-нибудь будет обида, то позволяется им приходить прямо в Сенат с жалобою. Но подрядчики меньше 6 рублей на человека в месяц не взяли, представляя, что они не надеются нанять каменщиков за меньшую цену и боятся такой же беды, как до сих пор 2 подрядчика за непоставку по договору каменщиков лет 9 держатся под караулом в конторе кронштадтских строений. Тогда сенаторы объявили им последнюю цену – по 5 рублей на месяц, причем объявлен им высочайший указ – что кроме Кронштадта каменщики другой работы в Петербурге не сыщут нигде. С этим подрядчики были отпущены, а в контору кронштадтских строений послан указ. Велено прислать в Сенат ведомость, какие именно 2 подрядчика в каком деле содержатся и почему так долго не выпущены. 6 июня подрядчики опять явились в Сенат и объявили, что из 6 рублей более 10 копеек им уступить нельзя. Потом сбавили еще 5 копеек. Сенат доложил императрице. Но до 21 числа высочайшей резолюции на этот доклад не последовало. И потому Сенат приказал адмиралтейской коллегии иметь крайнейшее старание при искании других каменщиков и плотников. Муку в казну покупали куль в 9 пудов по 2 рубля. Крупу четверть, 8 пудов по 2 рубля 80 копеек. Сенат уговаривал купцов, 19 человек, уступить, но они уступили, потому что уплата должна была производиться в следующем 1744 году. Работы становились дороги, а финансовая машина по-прежнему шла медленно. Президент штатс-конторы внес в Сенат доклад, что контора на разные нужнейшие расходы должна отпустить большие суммы денег, но ей должна коллегия экономии 141 024 рубля, досибирский приказ 105 562 рубля и по неоднократным указам из Сената до сих пор ничего не платит, объявляя разные отговорки. Доимки не выплачивались, угрозы губернаторам и воеводам не помогали. Принялись за коммерколлегию. Ей предписано, чтобы она сама, не складывая на губернаторов и воевод, старалась о взыскании доимок и бездоимочном сборе настоящих доходов. В противном случае штраф будет наложен на ее членов и секретарей. Сенат узнал, что губернаторы, воеводы и приказные люди берут даром казенные питья из кабаков, а из таможен – дрова и свечи. Последовало запрещение. Один немец предложил завести клейменные карты, брать с них пошлину по 15 копеек с игры и клейменные отдавать на откуп. Но Сенат отверг предложение, потому что указами Петра Великого и Анны Иоанновны игра в карты на деньги была запрещена. Возобновили, как было при Петре, Берг и мануфактур коллегии. Естественно, было возобновить главный магистрат, учрежденный преобразователем для собрания рассыпанной храмины. И в мае описываемого года главный магистрат восстановлен. Обер-президентом его был назначен князь Василий Хованский. Новый год начался учреждением следственной комиссии о воровском клейме. Комиссия усмотрела, что многие из прилечившихся по тому делу иностранных купцов, возимые в Россию из-за моря товары, клеймили поддельными клеймами. Также из Пагауза многие товары по согласию с таможенными служителями воровски вывозили, и вместо них возили другие, недорогие товары. Купцы повинились, и всех их освободили с тем, чтобы они сумму утаенных пошлин, в какой сами признались, именно 21 тысячу рублей заплатили вдвое в одну неделю. Преступление было прощено, лишь бы поскорее дали денег. Так и в другой раз, когда дело пошло о скорейшей выручке денег, то отступили от правила возвращаться к постановлениям Петра Великого и оставили в силе указ Анны Леопольдовны. Петр Великий оставил казенными товарами только поташ и смальчук, а прочие товары уволил в народ. Но в правление Анны Леопольдовны смолу сделали опять казенным товаром. Теперь на основании указа о восстановлении распоряжений Петра Великого хотели было и смоляной торг уволить в народ. Но соблазнились, рассчитавши прибыль от казенного торга, и оставили смолу заказную. Только там, где дело шло о религиозном интересе, Елисавету нельзя было соблазнить никакую выгоду. Сенат подал доклад, что от прошлогоднего указа о недопущении жидов в империю торговля как в Малороссии, так и в Оззейских областях потерпела большой ущерб, а вместе с тем потерпит и казна от уменьшения пошлин. Императрица написала такую резолюцию: «От врагов Христовых не желаю интересной прибыли». Остались верны правилу Петра Великого развивать торговлю распространением, просвещением, здравых понятий о торговле между купцами. Коммерц-коллегии президент объявил Сенату, что коллегия поручила секретарю Академии наук Волчкову перевесть экстракт из Савариева лексикона о коммерции с французского на русский язык, которого несколько уже и переведено, а остальное Волчков обещается перевесть. Только требует за такое многотрудное дело 500 рублей. Коллегия представляет. Не угодно ли будет во славу императора Петра Великого и для пользы русскому купечеству в будущем эту книгу перевесть и означенные деньги выдать, ибо от перевода ее может произойти только государственная прибыль и слава России. Приказали. Означенный экстракт со всякой исправностью секретарю Волчкову перевесть, и ему 500 рублев, ежели меньше не возьмет, выдать. Для увеличения доходов сочли нужным устроить особое управление казенными рыбными промыслами на Нижней Волге и Яйке. Главным командиром Астраханской рыбной конторы назначен был вице-президент Раевский. В его команде были начальники Саратовской и Гурьевской рыбных контор. Товарищем главного командира в Астрахани назначен московский купец Мыльников на 5 лет до будущего усмотрения. Для размножения промыслом назначено было 55 тысяч рублей, а Мыльников обязался, что казна будет получать ежегодно прибыли не меньше 50 тысяч рублей. На юго-востоке правительство занималось устройством прибыльных рыбных промыслов. На Северном океане частные люди ходили промышлять на отдаленный Шпицберген, подвергаясь страшным опасностям. В описываемом году доставлены были в Петербург из Любека от русского резидента 12 человек крестьян Мезенского уезда, которые для моржового промысла были на океане острове Грумонте, где их судно великим волнением разломало надвое и потопило, а они спаслись на Щерботе и взяты на голландский корабль, на котором привезены были в Амстердам к русскому резиденту, оттуда в Гамбург и Любек. Адмиралтейская коллегия выдала им паспорта для возвращения на родину и на дорогу наделила сухарями для их бедности. Относительно некоторых отраслей промышленности приходили к печальному убеждению, что передача казенных заводов в частные руки повредила производству. В июне императрица дала указ Сенату, что производство кирпича и черепицы никуда не годится. Кирпич худ, а черепицу только для виду делают, крепости в ней никакой нет. Где употреблена на кровле, везде течет насквозь и трескается. В такое дурное состояние производство пришло после кончины родителей императрицы, когда казенные заводы вовсе уничтожены и в частные руки отданы, а частные владельцы не соблюдают старых обрядов при работе. Глину заранее не готовят, не мнут ее как следует, сараев не имеют и прочее. Для возобновления этого производства через архитектора Осипа Дрезина выписанные из Италии мастера кирпичного и черепичного дела 2 человека, которые с названным архитектором отыскали годную глину на казенных землях по обе стороны Невы реки на московской стороне, где и следует устроить новые заводы, а для обучения тому мастерству дать солдатских детей из гарнизонной школы. Суконное и полотняное производство шло хорошо в частных руках. Воронежский купец Постовалов завел в Воронеже суконную фабрику в 1739 году, употребив на нее 40 тысяч капитала. Теперь она явилась в добром состоянии, и Постовалову позволено было завести еще бумажный завод, а для вспоможения правительства дало ему казенный каменный дом в Воронеже, Липскую суконную фабрику, которая не пошла в руках иностранца Ариольти, инструменты и мастеровых людей с фабрик, отнятых у Сахарова и Плотникова за неразмножение их суконных фабрик.